6. Я нашел адрес Джорджа де Мореншильда в справочнике «Белые страницы Далласа» и несколько раз проследил за его передвижениями. Мне хотелось знать, с кем он встречается, хотя будь он агентом ЦРУ, приспешником Лански или участником какого-то широкомасштабного заговора, сомневаюсь, что мне удалось бы вывести его на чистую воду. Могу лишь сказать, что он ни разу не общался с человеком, который вызвал бы у меня подозрение. Он ездил на работу и в Далласский загородный клуб, где играл в теннис или плавал в бассейне с женой. С ней же посетил пару стрип-клубов. К танцовщицам не приближался, но ему нравилось тискать буфера из-за жены на публике. Она не возражала. Дважды он виделся с Ли. Один раз в любимом стрип-клубе Мореншильда. В такой обстановке Ли чувствовал себя не в своей тарелке, и они быстро ушли. Второй раз они встретились за ланчем в кафетерии на Браудер-стрит. Просидели чуть ли не до 2 пополудни, разговаривая за бесчетными чашками кофе. Ли уже было поднялся, передумал, сделал новый заказ. Когда официантка принесла ему кусок пирога, что-то ей протянул. Она взяла это и сунула в карман, удостоив подарок беглым взглядом. Когда они отбыли, я не последовал за ними, а подошел к официантке и спросил, не покажет ли она то, что получила от молодого человека.
«Возьмите».
Она отдала мне листок желтой бумаги с надписью большими черными буквами.
«Руки прочь от Кубы».
Листовка призывала всех заинтересованных лиц присоединиться к местному, Даллас-Форт-Уорт, отделению этой замечательной организации.
«Не позволяйте дяде Сэму дурить вас. Пишите на абонентский ящик 1919, чтобы узнать подробности будущих встреч».
«О чем они говорили?» — спросил я.
«Вы коп?»
«Нет, но мои чаевые больше, чем у копов». Я протянул ей 5.
«Об этом».
Она указала на листовку, которую Освальд, несомненно, напечатал на новом месте работы.
«О Кубе. Плевать я на это хотела».
Но вечером 22 октября, менее чем через неделю после этой встречи, президент Кеннеди тоже заговорил о Кубе. И тут уж всем стало не до плевков. Давняя истина гласит, что ты никогда не хватишься воды, пока не пересохнет колодец. Но до осени 1962 года я и представить себе не мог, что она применима к топоту маленьких ножек над головой, от которого дрожит потолок. После отъезда семьи, занимавшей 2-й этаж дома 214 по западной Нили-стрит, у меня появилось неприятное ощущение, что компанию мне составляют призраки. Мне недоставало Сэйди, и тревога за нее постепенно становилась навязчивой. Пожалуй, уже стала. Элли Докерти и Дек Симмонс не разделяли моих страхов, связанных с возможным появлением в Джоди ее мужа. Сэйди сама не воспринимала такой вариант серьезно. Наверное, думала, что я пытаюсь напугать ее Джоном Клейтоном только по одной причине. Чтобы она полностью не вычеркнула меня из своей жизни. Никто из них не знал, что ее имя, если убрать Сэйди, лишь на 1 слог отличалось от Дорис Даннинг. Никто из них не знал об эффекте гармонизации, который, судя по всему, я создавал одним лишь своим присутствием в стране прошлого. А раз уж дело в этом, кого следовало винить, если бы с Сэйди что-то произошло? Кошмарные сны вернулись. Сны с Джимлой. Я перестал следить за Джорджем де Мореншильдом и теперь во 2-й половине дня отправлялся на долгие пешие прогулки, которые заканчивались в 9, а то и в 10 вечера. На этих прогулках я думал о Ли, которого взяли учеником в фотолабораторию Далласской полиграфической компании Jaggers Childs Stowall. Или о Марине, которая временно поселилась у Эллен Холл, только что разведшейся женщины. Холл работал у дантиста Джорджа Бауха, и именно этот дантист сидел за рулем пикапа, на котором Марина и Джун уехали из лачуги на Мерседес-стрит. Но больше всего я думал о Сэйди. И о Сэйди. И о Сэйди. В одну из таких прогулок я почувствовал жажду, а поскольку меня еще и донимала депрессия, заглянул в первый попавшийся на пути бар, Ivy Room, и заказал пиво. Музыкальный автомат не работал, да и посетители вели себя на удивление тихо. Когда же официантка поставила передо мной стакан пива и тотчас повернулась лицом к экрану, висевшего над стойкой телевизора, я осознал, что все смотрят на человека, ради спасения которого я и отправился в прошлое. Отметил бледность и серьезность его лица, темные мешки под глазами.
«Чтобы остановить наращивание этого наступательного потенциала, введен полный запрет на доставку на Кубу морским путем оружия нападения. Все корабли, идущие на Кубу, будут отправляться в обратный путь при обнаружении на них оружия, подпадающего под установленный запрет».
«Господи Иисусе!» — воскликнул мужчина в ковбойской шляпе. «И что же, по его мнению, сделают русские?»
«Помолчи, Билл», — ответил бармен. «Дай послушать». «Запуск любой ракеты с ядерным зарядом с территории Кубы против любого государства западного полушария», — продолжил Кеннеди, «будет рассматриваться нами как нападение Советского Союза на Соединенные Штаты, требующее полномасштабного ответного удара по Советскому Союзу».